Здравствуйте, дорогие! 8 часов 1 минута на экране. Даша Литвишко.
Антон Рубин на вашем экране ровно так же, как и 1 минута. Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас видеть этим утром и буду рад вас видеть еще 2 часа ровно.
А потом попросишь с радостью на сегодня
завершить. А потом завершить. Мы расстанемся, и я буду грустить вплоть до завтрашнего дня. Завтра снова буду
рад. Не уходите от Даши, а то она грустит 22 часа в сутках.
Нет, нет, не 22, Антон. Несколько часов я сплю. Когда я сплю, я не грущу.
Уже вот.
Ну, а потом, конечно, начинаю скучать. Начинаю скучать. Расскажите, как вы сегодня, расскажите, с чем вы встретили этот день, а может быть, с чем вы его провожаете, в зависимости от часового пояса. А я расскажу вам о том, что нас ждет сегодня. Ну, во-первых, прямо в самарском блоке у нас к нам подключится Полина Грунбане, основательница службы психологической помощи для тех, кто занимает антивоенную позицию, without prejudice, но...
Prejudice,
хорошо. Ну, слушай, прости, пожалуйста, я еще не на том уровне в Duolingo, на котором...
Я же без претензий.
На котором ты, да. Неожиданным образом Полин подключится с самарской историей. Самарская история про то, как приставы решили не выдавать ей деньги на алименты детям, просто потому что она похожа на иноагента. Евгений Насыров, журналист издания TeenVariant, поговорил с нами вчера про Сергея Абрамова, ученого-суперкомпьютерщика, который сейчас находится под подпиской о невыезде и которому грозит реальный срок за пару десятков баксов перечисленных или нет, ну, по крайней мере, Сергей Абрамов утверждает, что нет, ФБК. Будем вчера поговорили, сегодня будем это смотреть. Ну и Владимир Жегрь, публичный представитель организации бывших силовиков Белпол, расскажет нам про самую большую взятку Лукашенко. У Лукашенко тоже есть дворец. Если вы думали, что дворец есть только у Путина, то нет, у Лукашенко он тоже вполне себе есть. Вот об этом мы поговорим. Почему они все не берут деньгами, а берут дворцами, я не понимаю.
Подожди, ну надо же им где-то жить. Денег уже, я думаю, завались. Теперь можно подумать и о крыше над головой.
Мне кажется, если тебе всегда дают дворцами, то тебе очень есть где жить, но не на что. Поэтому я бы, конечно, предпочла в твердой валюте, знаешь, получить.
Неужели ты думаешь, что ему не дают денег? Ну, почему ты какую-то ложную тут дихотомию вводишь к нам в условия задачи? Конечно, ему дают и то, и другое, но...
Слушай, я не уверена. Мне кажется, что если бы можно было дать денег, зачем бы кто-то строил для него жилище? И вообще, это же жутко. Ладно, давай мы представим, что есть и такой вариант. Но по какой-то причине он выбирает, жилые постройки в виде дворца. Но это же очень неудобно. Ты же не можешь влиять на то, что там происходит. Ты не можешь влиять на форму, размер, этажность, материалы. Тебе вот дарят уже с вензелями золотыми. И ты такой, ну ладно, буду любить золотые вензеля.
Очень странное утверждение. Я уверен, конечно, что с ним согласовывали все до последнего вензеля, прежде чем ему подарить на этапе строительства. Но да, спросим об этом сегодня у человека, который в этом точно лучше нашего разбирается.
Но еще точно лучше нашего разбирается Игорь Сажин в возникновении советской цензуры в России. Об этом мы с ним тоже поговорим. Ну а сейчас, кажется, пора переходить к самарским новостям.
Ну, раз Даша командует, я не могу отказать. В самарских новостях все стабильно, все по-прежнему. Хинштейн продолжает знакомить нас со скромным шале на острове Поджабный, который принадлежал экс-председателю 6-го Конституционного суда Александру Ефанову, и который по решению суда должен быть снести Ефановым как самовольная постройка, а участок он должен вернуть. Не знаю, где Хинштейн берет все эти видео, но очередное видео. В прошлый раз мы вам показывали это шале снаружи, теперь он нам показывает его изнутри. Это недостроенный дом. Не успел Александр Ефанов достроить его, но тем не менее очень большой. 300 квадратных метров площадь этого дома. Такая дачка на острове для того, чтобы погрустить там после тяжелой рабочей недели. Штука в том, что время, которое суд дал на снос этого дома, истекло. дом так и не снесен. В соответствии с решением суда, в котором была прописана необходимость сноса этого дома, в случае нарушения Ефанов должен платить неустойку 50 тысяч рублей за каждые сутки за неисполнение решения суда. Начался отчет со вчерашнего дня. Вчера истекли те самые 10 дней, которые суд дал на снос дома. 50 тысяч рублей в день. Это вчера, 50 тысяч рублей сегодня и 50 тысяч рублей завтра.
Очевидно, и послезавтра. А я думаю, что это одна из самых дорогих аренд, на которые только могло рассчитывать шале на острове Поджабном.
Посчитай, сколько это в месяц?
Нет.
1,5 миллиона в месяц получается.
Ну вот видишь, тем более ты сам посчитал, зачем ты меня заставляешь. Я могу посчитать, сколько это за 2 месяца.
Молодец. Хинштейн уверен, что почетный гражданин Самарской области Александр Ефанов не станет сносить свой дом, потому что будет надеяться на отмену судебного решения в одной из следующих инстанций. Хотя, признает Хинштейн, главная борьба идет не за шале 300-метровое, а за 40 гектар реликтовой земли на Поджабном ценой в 4 миллиарда рублей, которые по иску Генпрокуратуры конфискованы теперь федеральную собственность. Построенные на ней объекты, которых всего 11, шале это не единственный объект, подлежат сносу.
Подожди, а что там еще, кроме шале?
Не знаю.
11 штук, это интересно. Мы не смотрели пока на это. А, ты знаешь, ну, конечно же, он не будет снесен. Конечно же, до последнего Ефанов будет делать вид, что к нему это никаким образом не относится. Ведь когда он даст санкцию на то, чтобы его снесли, даст денег на то, чтобы его снесли, закажет сносильщиков, это же будет как бы подтверждением правоты Хинштейна и неправоты Ефанова.
Да нет, это будет всего лишь исполнением решения суда, если честно.
Ну, не знаю. Мне кажется, как раз это будет демонстрацией причастности Ефанова к этому шале. Поэтому оно зарастет мхом, засыпет его песком. Будет такое шале-призрак на острове Поджабном. И ни земля реликтовая не будет использоваться под ним вокруг него. Ни шале не будет. Будет оно заброшено через какое-то время. Станет пристанищем людей, которые приезжают туда отдохнуть. Будут там пользоваться бульбуляторами, пить, распивать алкоголь, и все. На этом судьба шале будет завершена.
Вот видок из этого шале. Очень, очень кстати, неплохой.
Очень хорошо. Я вот просто скажу, да. Если вдруг Хинштейн найдет юридический способ сохранить этот шале и передать мне, я соглашусь.
Возьмешь взятку от Хинштейна?
Почему
будешь
взятку?
Проплаченной хинштейновской.
Да почему Хинштейна? Я говорю, если Ефанов
найдет. Ефанов. Получишь взятку от Ефанова, будешь проплаченный
почему
Ефановым.
Взятка? Почему взятка?
А что это?
А, подарок.
А, так они все и говорят, да.
Не, ну я ничего Ефанова, конечно, за это не обещаю. Более того, я не обещаю там жить в ближайшие 10 лет. Но, может быть, мои потомки скажут вам, Ефанов, спасибо.
Между тем, Хинштейн сообщает, что Александр Ефанов был замечен в губернаторском ложе на стадионе «Арена». Вместо того, чтобы сносить свой самовольно построенный дом на украденных землях, почетный гражданин Самарской области наслаждался игрой крыльев советов с Рубином вместе с губернатором и другими уважаемыми людьми, написал Хинштейн.
И это ответ на вопрос Светланы Дэвис, которая спрашивает, а кто-то расскажет, почему Хинштейн к Ефанову так прицепился и покоя ему не дает? Потому что Ефанов друг Азарова. А Хинштейн на самом деле прицепился не к ЛГБТ-сообществу, не к Ефанову, а именно к Азарову. Все остальные это просто те, до кого он смог дотянуться щупальцами. По каким-то неведомым мне причинам, да, Азарову он щупальцами дотянуться не может. Что-то там стоит преградой. И пока он только с первым слоем панцирным работает.
А в Хинштейн в твоем представлении это осьминог, да?
Хуже. Ну, я не знаю, как назвать это существо. Во-первых, Эрика пишет, мы все приедем к Даше в гости. И я согласна. И мы там устроим охренительную встречу зрителей и подписчиков. Представляешь, как мы загуляем там? Представляешь, вот все закончится, война закончится, Путин закончится. А мы приехали на остров Поджабный, у меня есть шале вообще, охренеть, да? Вот. Мы зовем всех подписчиков, они приезжают к нам. И мы устраиваем самый большой праздник за всю фигню, которую терпели эти годы. Вот, а еще пишут, не взятка, а донат.
А, берите на вооружение, самарские чиновники. Ну, а губернатор, которого все пытается достать щупальцами Хинштейн и не достает, вчера работал в Богатовском районе, возможно, поэтому Хинштейн не дотягивался. Он решил выехать на места затопления, посмотреть лично, что там происходит, пообщаться с жителями, которые потеряли свои дома и приусадебные участки, и отвечал на вопросы. Вот, например, вопрос о материальной помощи возник в первую очередь.
Людям понятно, вот на первоочередные нужды средства сейчас нужны. Да, есть дополнительные расходы. Леген Сен, я просил бы, Елена, чтобы сегодня оформили всех людей и выплат в течение 2 дней провели. А мы будем, конечно, выплачивать и на частичную компенсацию утери имущества. Здесь чуть будет подольше, да, потому что нужно оценить, какой ущерб стихия нанесла. И после этого, конечно, тоже помощь будем оказывать.
Выплата на первоочередные нужды, про которую он говорил, что нужно выплатить немедленно в течение 2 дней, составляет 10 тысяч рублей. По мнению властей, вот первоочередные нужды выглядят так. Представьте, что у вас семья, например, маленькая, из 4 человек, 2 взрослых, 2 детей, и вы потеряли все. Не только дом и стиральную машинку с холодильником, но и одежду, но и письменные принадлежности школьные, но и вся обувь уплыла и разбухла. Вообще все потеряли. Телефоны, конечно, может, телефон в карман удалось закинуть и спасти. Вот вам дают 10 тысяч с барского плеча. На что вы их потратите в первую очередь?
Да проедите вы их. На еду для этой небольшой семьи из 4 человек вы их потратите, может быть, еще бутылку какого-то алкоголя отцу семейства сможете справить для того, чтобы он не так сильно волновался и не ходил кругами по ПВР. Но вообще, честно говоря, в 10 тысяч рублей уже и банальная простуда не всегда умещается. Вот представь, если эта самая семья заболела и не смогла так выздороветь сходу, попив просто ромашечки горячие и закинувшись медом, а это, предположим, перешло в бронхит. И вот у вас у четверых бронхит. Уложитесь вы в 10 тысяч рублей? Нет, нет, дорогие друзья. А даже если вы будете пользоваться врачами из поликлиники, то есть уже предоплаченными вами, вы пойдете в поликлинику и оставите там все их. Ни одно сложное событие в жизни семьи не укладывается в 10 тысяч рублей уже давно.
Тем более, что про остальные выплаты он сказал чуть-чуть попозже. В чате пишут, ну чуть-чуть попозже, это значит никогда. Супруга военнослужащего тоже оказалась среди затопленных. И к ней, конечно, требуется особый подход со стороны губернатора. Он должен ей подставить плечо.
Воды немерено, урон нанесен большой. Помощь какую-то в оказании ремонта, не ремонта, рабочие, нерабочие. Как? Мне кто это восстановит? Мужа нету. Второе годное слово.
Совершенно точно, семья каждого военнослужащего оформит паспорт социальный. В первую очередь будет оказана помощь вам. Полная, даже не сомневайтесь.
Ремонт, рабочий, социальный паспорт, девушка, вам выдадим. И радуйтесь.
Слушай, про еще эти надо? Социальные паспорта я уже слышу и даже говорю 2 года. Они уже 2 года говорят, что всем оформят обязательно социальные паспорта. А смысла в них, правда, я никакого не вижу. Все равно в итоге до губернатора можно достучаться только вот так вот лично ему сказав, что муж на СВО 2 года и дом затонул, и нужно срочно его восстанавливать. Но это ладно, другое дело, почему только ей?
Ей в первую очередь, потому что она элита, как ты помнишь. Ну и, конечно, как всегда в таких ситуациях, зашел разговор и о виноватых. Кто виновен в затоплении Богатовского района Самарской области? Решили, что Оренбургская область.
Я не знаю, какой статус является старушным хранилищем. Это стратегический запас воды или не стратегический. Я здесь родился, вырос. Раньше, когда не было этого хорошего водохранилища, Самарка промывалась, русло полностью, понимаете? Деревья, которые там были, их дом сковывало, подымало, уходило на Самару. Вот. После того, как поставили сорочкин хранилище, они стали держать. Самарка, вот я рыбак, хожу, там, ну, все здесь ребята ходим. Самарка, глубина 10 сантиметров. Трупы было промыто, и все было нормально. А уже в связи с этим, что там...
И сейчас это не паводковые воды уже, да? Это уже связано паводка, только с вот этим аномальным сбросом сорочкинского водохранилища. Да, да. Если потому бы они загоди начали этот сброс, они, да, они такими темпами, правильно...
Чтобы их там катера стояли нормально, говорить. На этом, на бережку.
Да. Будем и с этим разбираться. Да.
В общем, Сорочинское водохранилище виноват. Сорочинское водохранилище находится в Оренбургской области. Могу, ну, я думаю, что есть в их словах доля правды, потому что любое водохранилище, конечно, снижает скорость течения, а значит, начинается заиливание дна, уменьшается интенсивность течения, и обрастает это все, обрастает, русло реки сужается, и вот уже и течение там мизерное, и глубина низкая, и вот она выходит из берегов. Может быть, действительно. Но почему об этом заговорили только сейчас-то, когда строили Сорочинское водохранилище? Никому ведь оно не мешало.
Конечно, потому что ничего не вытекло тогда.
Но это можно же было. Подожди, но это же можно было прогнозировать все.
Можно было прогнозировать. И то, что Путин съедет с катушек, можно было прогнозировать и выйдет из берегов. Но никто же не прочищал заилившееся дно. Не занимался этим. В чате пишет Сергей Балавр, что даже не нашли украинского следа. И правда, посмотрите, работают не очень.
Не
зря,
нашли.
Зря едят свой хлеб.
При этом официально сообщают, что в Самаре может подтопить территории из-за сброса воды Жигулевской ГЭС, которая на Волге в районе Тольятти находится. В период с 12 по 27 апреля проходят сбросы воды на Жигулевской гидроэлектростанции. Сбросы воды большого объема. Администрация Самары обращает внимание, что жителям паводкоопасных территорий необходимо страховать имущество от возможного подтопления. Мы тут сейчас вас зальем, потому что нам нужно воду сбросить. Но это вы сами виноваты, что не застраховали свое жилье.
И вообще мы предупреждали. Тут еще пишет Юлия же, всегда соседи виноваты. Это сглаз. Это очень похоже на то, как обычно люди винят в своих бедах, во всех своих бедах кого-нибудь подальше. Ну, то есть там они должны быть и близко, и достаточно далеко. Там должно быть выверенное расстояние, чтобы и нельзя было пойти разбираться, и при этом человек находился в зоне видимости. Вот Оренбургская область очень подходит.
Ну, а последняя короткая новость у меня на сегодня, видимо, это разборки между депутатами. Разговор, который сейчас, часть которого покажу, это разговор в Самарской губернской думе двух депутатов, оба от «Единой России». Одна, Елена Крылова, возглавляет ГТРК «Самара», главное телевидение региона. Второй, господин Милеев, тоже известный, одиозный депутат, который возглавляет важные бизнесы. Он раскритиковал почему-то самарское телевидение.
Надежда, такая госкорпорация ГТРК очень креативная, которую вы возглавляете. Днище полное, сегодня могу сказать.
Проект решения комитета принять с информацией к сведению. Кто за?
Все проголосовали за то, чтобы принять информацию к сведению. Все теперь, у всех теперь есть сведения о том, что местное телевидение – это днище полное. Я, пожалуй, тоже проголосую.
Если говорить о полном днище, то стоит упомянуть еще и политических заключенных и то, как им приходится переживать все, что они переживают, в том числе в Самаре. Ведь правозащитник Олега Орлова, который еще и внесен в реестр иностранных агентов, но и задержан, и арестован на данный момент. Ему назначили 2,5 года лишения свободы за статью «Они хотели фашизма, они его получили». В ночь с 11 на 12 апреля его этапировали в Самару. Почему в Самару, никто не знает. Ни в Самаре, ни в правозащитной среде.
Но в колонию, я так понимаю, его этапировали в «Пятерочку»?
Я не знаю, потому что, конечно, еще приговор в законную силу не вступил. Не было апелляции. К апелляции как раз Олег Орлов готовился. К нам приходила юристка по этому поводу, рассказывала, как это изощренно подготовку к очередному заседанию суда сделали пыткой. Ни супруги Орлова Татьяне Касаткиной, ни адвокату, ни самому правозащитнику не сообщали о том, что его переведут в Самару. Соратники Орлова узнали о том, что он в Самаре, из его письма. Он написал, что он очень устал и ожидает, что это не последний пункт его назначения. У него не было достаточно времени собрать вещи, подготовиться к этапу. При этом в четверг, 11 апреля, судья выдала Татьяне Касаткиной, жене Олега Орлова, разрешение на свидание. Оно должно было состояться на этой неделе. Очевидно, она знала, что Орлова увезут в Самару, но выдала вот такое свидание для того, чтобы эту надежду сначала получить в человеке, а потом убить. Я думаю, что на этом мы можем переходить к другим новостям Самары. Полина Грунване, сейчас ты называешь...
Without Prejudice.
Without Prejudice. Организация, которая занимается психологической помощью тем, кто в этом нуждается. С самарской историей про то, как алименты удерживают приставы просто по причине антивоенных взглядов или потенциальном моногенстве. Полина у нас на связи. Полина, привет.
Привет.
Всем доброе утро. Рада вас видеть.
Взаимно. Слушай, расскажи, пожалуйста, свою историю. Она шедевральна.
Но дело в том, что эта история почему связана с Самарой, потому что мой первый муж, он родился в Самаре, соответственно, поэтому алименты собирают там. И первый звонок был, когда я подала на алименты, это был год назад. Еще в суде адвокат бывшего мужа пришел к судье и стал рассказывать о том, что давайте мы вообще не будем назначать алименты на четверых детей, потому что, скорее всего, эти алименты пойдут не на содержание детей, а так на минуточку, я 10 лет содержу этих детей сама, а на то, чтобы обеспечивать помощь беженцам из Украины, отправлять в ВСУ деньги на дроны. Ну, в общем, всякую такую ересь. Но в тот момент судья решила, что это достаточно глупые доводы, и назначила алименты на каждого ребенка по 9900 с чем-то рублей. Вот. Пока этот иск дошел до службы судебных приставов, тоже прошло длительное время, они очень долго его перекладывали с одного места на другое. В общем, в итоге завели исполнительное производство. И тут вот сошлась, как бы вам сказать, помягче, вот эта всепоглощающая глупость людская, и еще и страх помножился, и вот мы получили то, что получили. Деньги были отправлены службе судебных приставов со стороны мужа, но в тот момент, когда он их отправил, он пришел в кабинет Ксении Панченко, судебный пристав, и рассказал о том, что вот вы знаете, Ксения, я, конечно, деньги отправил, с меня вопросов теперь нет. Но вы, я не знаю, как будете ей отправлять. Вы знаете, чем она занимается? И дальше по списку, что я иностранный агент, хотя я не иностранный агент, что меня разыскивает служба ФСБ. Ну, в общем, и вот через запятую, и Ксения решила, что, наверное, лучше повременить с выплатой, и остановила эту выплату. И мы узнали об этом совершенно случайно с адвокатом, потому что мы получили квитанцию об уплате. Мы поняли, что деньги поступили на счет 27 марта к службе судебных приставов. По закону они должны были появиться на моем счету через 5 дней, этого не произошло. И вот тогда уже адвокат связался с приставом, и она объяснила, что да, они решили их остановить, потому что занялись проверкой мною. И вот они ждут ответа из ОСБ следственных, я не знаю, чего-то там по Самарской области, где им должны сказать, хороший ли я человек или нехороший.
Подождите, а есть правовые основания какие-то для остановки платежа?
Нет, никаких, вообще никаких. Я спросила у Ксении, во-первых, это не мне деньги, а деньги детям. Это алименты, это решение суда. Второй вопрос я задала ей, существует ли такой закон? Ну, вдруг, может быть, мы не знали такой закон, что нельзя теперь переводить алименты мамам и агентшам. Мне она сказала, нет, не существует. Но вы, Полин, понимаете, что сейчас вообще все так страшно, мне очень страшно, я не знаю, что с вами делать. Так вот я и говорю, вот эта людская глупость и всепоглощающий страх, он...
Помноженная на страх, ага. Но да. Мне кажется, если ты боишься, не знаешь, что делать, то просто действуй по закону, и все, и с тебя все взятки гладкие. Я действовал по закону, вот у меня лапки. А по закону она обязана детям отдать деньги, это же их деньги, черт подери. Но она должна сослаться на какой-то правовой акт, если она останавливает платеж, разве нет?
Она сослалась на то, что она пошла к начальству. То есть вы понимаете, что это не один человек в этой, во всей системе был достаточно глуп, не знал законов и еще боялся. Она пошла к начальству, начальство ей сказало, давай-ка мы напишем письмо в ОСБ и зададим им вопрос, что нам делать с ней и что нам делать с этими деньгами, чтобы нам не попасть, как бы что-то не натворить. Вот.
Они
то
написали
есть,
письмо,
это цепочка.
Они получили на него ответ?
Я не знаю, получили или нет, потому что после публикации Ксения заблокировала меня во всех мессенджерах, она мне не отвечает. Поэтому, к сожалению, я даже не знаю, чем все это закончится.
Видимо, Ксении сказали об этом, сказала об этом начальство, потому что я сомневаюсь в какой-то субъектности и способности сделать что-то самостоятельно после этой истории совершенно. А как вы думаете, сможете ли вы эти деньги получить?
Вообще не думаю об этом. Вот честно, меня удивила сама история не манипуляции с тем, чем я занимаюсь. То есть я прекрасно понимаю, что любой человек уже может написать донос, и неважно, кто это будет, бывший муж, соседи, его просто человек, который захочет тебе сделать что-то плохое или там принести проблем. Меня удивила ситуация, что в принципе, не обладая никакой законодательной базой, человек может творить такие вещи. Поэтому вот мое обращение ко всем средствам массовой информации продиктовано именно тем, чтобы в следующий раз, если будут такие ситуации для других мам, у кого нет возможности там, написать кому-то в СМИ, чтобы про них рассказали, а может быть те, кто даже вообще не занимается никакой деятельностью, возможно, приставы этих мам 10 раз подумают, делать такие вещи или нет.
Но вообще
думаю,
это классный...
что не получу.
Классный способ давления, да, классный инструмент давления получили все нежелающие платить, например, алименты, а дальше больше, и долги, и кредиты. А этот банк, кажется, помогал ВСУ, не буду я ему возвращать ипотеку. А вот моя бывшая жена, кажется, может стать иноагентом когда-нибудь, поэтому на всякий случай давайте перебдим. Я думаю, дальше больше будет таких историй. И все более популярный способ, так же как доносительство, расправы с неугодными по любым статьям. Пусть это пропаганда ЛГБТ, дискредитация армии или фейки о действиях вооруженных сил. Планируете ли вы законными методами пытаться эти деньги отбить? Писать заявление на незаконные действия судебного пристава, еще что-то?
Но я подумаю так. 5 дней у них есть. Она обещала, что в понедельник она, вот вчера был понедельник, она ничего не написала. Я дождусь, возможно, сегодня она мне напишет официальное объяснение того, почему удерживались средства. Если нет, то тогда, да, будем, наверное, писать. Но я еще раз повторюсь, это не вопрос финансов, потому что это длительная как бы история моя, но это вопрос того, чтобы люди не делали того, что они не имеют права делать, несмотря на то, что им очень страшно. То есть она мне 10 раз повторила в телефонном разговоре, что Полина, мне очень страшно, я не знаю, что делать. Я не понимаю, как мне себя вести. Я говорю, ну подождите, но есть же закон, я говорю, вы же могли, но даже в принципе, вот к вам приходит какой-то человек, что-то говорит. Ну, вы откройте, пожалуйста, список иностранных агентов. Ну, первый шаг какой бы был у человека? Ну, хотя бы проверить хоть как-то эту информацию. Она этого не сделала. Все плохо.
Слушайте, а еще у меня, конечно, вопрос про мужа. Но вот я ничего про него не знаю, но пока из того, что я слышу, выглядит так, что он полный мудак. Почему он решил начать вам мстить вот таким способом?
Слушайте, мы не общаемся 10 лет. Я, к сожалению, получила развод только в 2018 году, потому что мне дали этот развод только в 2018. С 2014 года я вот все, у меня 5 детей, 4 от первого брака и 5 ребенок от второго. Соответственно, вот с 2014 года я содержу всех 4 детей сама. Я не знаю, почему он так себя повел. Не понимаю, не вижу вообще никакого, вообще не вижу никаких причин так себя вести. То есть это же тоже, он же заплатил судебным приставам. То есть как бы он свой долг выполнил, он считает. Но вот поднасрать надо было. Ну, я правда, я очень мало что знаю, что с ним сейчас происходит. По-моему, у него есть вторая семья. По-моему, там есть тоже двое детей. Вот, кстати, если что, передаю привет, чтобы люди понимали, с чем им придется столкнуться через какой-то период
времени. А с детьми он не общается, да, с вашими общими?
Нет, нет. Мы уехали в Швецию 3 года назад, и до Швеции они не общались, и сейчас особо как бы нет. Они были маленькие, когда мы расстались, и особой нужды у них... Да и у него желания особого нету, понимаете? Тут как бы должно же быть все обоюдно. Я ничему не препятствую, потому что я даже по закону Швеции не имею права препятствовать общению с ним. Если он напишет любую жалобу, мне придется очень плохо. Но как бы особого желания тут нету. Не платить, не общаться. Вот.
Спасибо большое за эту историю. Полина Гранбане была на связи с нами, рассказывала про то, как судебный пристав остановил деньги, просто сильно испугавшись. Благодарим за комментарий. Спасибо.
Спасибо. До свидания, вам. Удачи, Полина.
До свидания.
Удивительно, пишут в чате, они ведь любили друг друга. Может быть, он продолжает ее любить и думает, что ну, все делает из лучших побуждений.
Из каких таких?
Не знаю, сложно. Но...
Тут остановилось.
Слушай, это так очень часто бывает, что люди делают дичь с нашей стороны, но при этом они считают, что делают из лучших побуждений. Предупредить человека, ну, например, судебного пристава, о том, что она может попасть в беду, если эти деньги переведет этим плохим людям. Вот он из хороших побуждений.
Нет, это, мне кажется, полнейшая ерунда. Я вот к твоему предыдущему тейку о том, что выглядит это все, как будто он мудак, но мы ничего не знаем про это. Кроме того, что нам рассказывает Полина, я вот больше с этим тейком согласна, чем с тейком про лучшие побуждения.
Хорошо, но теперь от всех этих не очень приятных историй перейдем к очень приятному человеку. Время исторического разворота.
Игорь Валентинович, приветствую вас. Доброе утро.
Здрасте.
Как настроение?
Ну, нормально.
Это, мне кажется, самая позитивная оценка вашего настроения, которую мы слышали за все время общения по утрам. И сегодня мы будем говорить про возникновение светской цензуры в России.
Да, спасибо за оговорку, это важно. Потом... Эта культура спокойно перетечет в советскую цензуру, и никуда от нее не деться. А да, действительно, сегодня я поговорю о светской цензуре. Безусловно, начну опять же с церковной, потому что мы вот в одном из передач разбирали так называемый индекс запретных книг, значит, Папы Римского, вот, и как это все влияло. Безусловно, что такие списки книг, которые запрещены, которые лучше не читать и тому подобное, они существовали на Руси. Это, собственно говоря, такой вариант первой цензуры, хотя он такой, скажем так, в каких-то моментах не агрессивный, но иногда абсолютно агрессивный. То есть там и сжигание книг активное, и преследование людей, которые эти книги пытаются продать и тому подобное. То есть это присутствует. Но считается, что первым таким нормативным актом, это я тоже, кстати, в прошлый раз говорил, это был 100-главый собор 1551 год, который, значит, вот в какой-то степени ввел... Это первый цензурный документ. То есть он ввел вот этот вот как бы вопрос о том, что надо что-то конфисковывать, сжигать, это, цензурировать библиотеки. Вот есть список нежелательных книг, с которыми надо, собственно говоря, биться. И понятно, что отсюда... Это все так называемая церковная цензура, которую государство поддерживает, которое государство старается следовать, и это такое, какой-то вот вариант вот тех же самых индексов Папы Римского. Вот. А вот дальше уже ситуация меняется кардинально, и здесь очень интересно происходит столкновение государства и церкви. Дело в том, что вот очень интересный факт, значит, при Фёдоре Алексеевиче Романове, то есть это вот третьем Романове, это брат Петра I, который правил между, значит, его отцом Алексеем Романовым и приходом самого Петра I к власти. Так вот, Федор Алексеевич Романов, он совсем недолго, мы вчера тоже говорили про него, значит, когда говорили о спецслужбах. Так вот, Федор Алексеевич Романов при себе значит, создал типографию, которая бы обходила вот эти индексы, чтобы она печатала для двора что-то. Вот такая светская типография. Вот, чтобы и понятно, что чем это закончилось. Эта типография была разгромлена духовенством. То есть, проще говоря, были очень недовольны тем, что, значит, государь при себе создал возможность бесцензурного печатания. То есть первым диссидентом, значит, цензуры был сам государь. Вот. И,
что он такого хотел там напечатать? Что ему так приспичило там почитать из запрещенного?
Он очень... Дело в том, что там при дворе были некоторые из духовных лиц, которые по-другому трактовали всякие духовные тексты. И вот он хотел их издавать, чтобы печатать эти самые... Ну, там, по-моему, не удалось много напечатать, потому что быстро духовенство разобралось с этим за всем, и, собственно говоря, все это снизу. Но сам факт меня очень сильно поразил.
Подождите, а как духовенство разобралось? Ну, кажется, все-таки глава государства поважнее будет, чем духовенство.
Пока нет. При Петре Первом он станет поважнее. А пока, извините, не забывайте, что Михаил Романов правил вообще под управлением собственного папаши, который был патриархом. И там духовенство просто рулило. И вот это давление духовенства, очень мощное давление, то есть это такой папский вариант, когда духовенство рулит королями. Вот в пику византийского варианта, когда, извините меня, государь рулит духовенством. Вот, вот это вот, скажем так, дальше Петр I уже установит тем, что он начнет командовать, и это действительно проявится очень сильно. Значит, и уже цензура сама, собственно говоря, сложится. И, собственно говоря, что дальше произошло, когда к власти приходит Петр I, значит, он сразу начинает очень активно создавать светские типографии. Он дает монополии, значит, иностранцам, в частности, вот он дал монополию, значит, датскому купцу Яну Тессингу, чтобы он, значит, стал создавать типографии светские и издавать на них, печатать книги. И, собственно говоря, уже, значит, цыцнул на церковь, сказал, без вашего, значит, разберемся. Но очень важный момент. Значит, он остальным запретил печатать. То есть вот остальные не должны печатать, кроме вот... То есть других типографов он не пускал. И при этом он указывал вот этому, значит, датскому типографу, о том, что эти книги должны быть во славу государя. Вот, это очень внимательно. То есть и сам Петр был цензором, вот этим первым цензором. Он отслеживал, какие книги издаются. Такая же, если вы помните, в 702 году была издана первая газета «Ведомости», у которой тоже он цензурировал и смотрел, что там в ней печатается. Так что первая цензура, вот такая светская, появляется как раз при... Он вводит практически светские типографии, и он же становится вот этим самым первым цензором. Значит, потом все больше и больше это развивается, и, значит, уже, значит, он в 708-м вводит гражданский алфавит в пику церковного, и практически уже, ну, мы не забываем, что он же потом и вводит синод, то есть это такой орган, специально контролирующий церковь. Все, церковь, да, церкви остается цензура, церкви остается религиозная цензура. Но, значит, он сам контролирует церковь, он сам определяет, значит, не позволяет церкви сильно распускать руки. И до этого на гражданские книги у церкви была жесткая установка, а тут теперь вот как бы он вырывает, он вытаскивает вот гражданские типографии и, из церкви и начинает саму контролировать церковь. Ну и дальше, собственно говоря... А в 1721 году он создает специальный цензурный орган, он называется Изуграфская палата. Вот такой вот первый цензурный орган светский на Руси.
А что значит слово «изуграфская»?
значит, из Новгородска. Это, ну, вы же знаете, что Петр Первый любил всякие, значит, термины такие европейские, такие латинизированные, греческие и тому подобное. Вот, и из Угравска граф – это писать, проще говоря, из письма. Вот, то есть палата, которая контролировала бы любое все, что написано. Все, что напечатано. Ну, граф там имелось в виду, писание, печатание, все. Все, что почему такой сложный термин, там какое-то влияние то ли датское, то ли какое-то на вот это вот построение. Ну, в общем, это контроль любой печати. Что было введено в жесткий запрет? Во-первых, в жесткий запрет был введено, но это еще и при церкви вводили этот запрет, это запрет на любой лубок. То есть вот эти... вот эта вот печать, лубковая печать, которая очень была распространена, которая была очень активна, то есть на деревянных досках вырезались картинки с небольшими надписями, а потом цветной краской эти делались оттиски, сколько можно было с этой деревянной, вот, и продавались на рынке, на ярмарках и тому подобное. Вот эта продажа, так сказать, такие лубковые, вот она была полностью запрещена, потому что она вообще была бесконтрольна. Но этот запрет очень плохо работал, потому что лобковое, значит, вот это вот печатание, оно было просто очень распространенным явлением. Значит, был введен запрет на печать государевых портретов, неисправленных. Их отлавливали, их смотрели, чтобы портреты не продавали. Государевы портреты должны быть только хорошие. Петр должен быть хороший на этих самых портретах. И, безусловно, это, значит, запрет на неканонический религиозный текст. Это такой политез в сторону церкви, о том, что не-не-не, мы следим, чтобы типографии не издавали все-таки, значит, всякие там католические тексты и тому подобное. Значит, и эта схема вот такой вот цензуры перетекла спокойно к наследникам. Елизавета, значит, решила разделить и создать два цензурных органа. Это, значит, с одной стороны, Священный Синод, он контролирует только религиозную литературу, а с другой стороны, правительственный Сенат, который становится основным цензором, кстати, практически до 1717 года. При Елизавете создан вот этот вот Сенат, что будет главным цензором, он, собственно говоря, так и был. Потом уже как бы инструментом будут самые различные комитеты и тому подобное, вот, вплоть до полиции. А вот что Сенат, правительствующий Сенат будет как бы основным цензором и будет следить за светской литературой, это, собственно говоря, стало... Кстати, при Елизавете была очень интересная фишка. Дело в том, что мы знаем, что между Екатериной II и Елизаветой было очень небольшое правление, правила Анна Леопольдовна, значит, она как бы была регентом своего сына. И вот там очень короткий период. И вот интересная штука, что Елизавета, чтобы как бы вычистить из истории вот этого, значит, правления Анны Леопольдовны, она аккуратненько запретила все книги, которые издавались в этот период, 1740-1741 год. Значит, вот эти книги должны быть убраны. И вообще упоминания о Анне Леопольдовне, значит, должны быть тоже убраны и зачищены. Все это надо убирать. Ни в коем случае это должно быть вот такое интересное вычищение человека из вообще упоминания. Это потом эта культура очень много будет существовать. Там Троцкого будет Сталин чистить, вот, что он вообще в революции не участвовал, хотя он, собственно говоря, один из основных был. То есть это вообще культура будет направо-налево присутствовать. Там Павла будут первого пытаться вычищать, забывая о каких-то его реформах и это его действие. То есть вот это вот вычищение, оно станет как бы, ну, одной из частей вот этой самой-самой цензуры.
А ну, чем ей так Анна Леопольдовна помешала?
Ну, понимаете, в чем дело? Это она же практически, Елизавета же свергала Анну Леопольдовну. По сути, ведь Верховный Совет передал Анне Леопольдовне власть как регента. Значит, это было вполне законно. А Елизавета это приходит ведь с помощью гвардии. И получается, что она хочет убрать, и чтобы люди не помнили, что от Екатерины II сразу пришло к Елизавете. А вот этого периода как бы не было. То есть любой незаконный правитель хочет законного правителя, хотя бы на короткое время существовавшего, объявить, что его просто не было. Вот, а я получил власть в руки Екатерины I. Так что все нормально, все законно, все в порядке. Вот, так что вот такой вот способ. Значит, следующим цензором, как бы мощной цензурой, безусловно, являлась Екатерина II, но все она начинала как раз со свободы. Именно при ней появляется вот этот вот известный закон о вольных типографиях. То есть, пожалуйста, печатайте, вот создавайте типографии, давайте побольше книг.
Зачем ей это было нужно?
Просвещение. Россия стала, должна стать цивилизованной, просвещенной, она должна стать Европой и тому подобное. Вот это вот через книги, она же всех своих друзей, Вольтера, Дидро, она же, значит, издает активно, она завозит, надо книги завозить, было полное разрешение, пожалуйста, завозите книги.
Знаете, то есть я правильно понимаю, что таким образом она просто понтовалась перед своими друзьями, в том числе перед Дидро, говоря, как, смотрите, какое у нас тут просвещение и вольницы.
Ну, я бы это, конечно, не сказал, но, тем не менее, они клюнули на это, и они считали ее одной из самых просвещенных императриц Европы. Вот, что она действительно просвещение продвигает очень активно, и энциклопедистов двигает, и тому подобное. Но, значит, тем не менее, с одной стороны, это понтовка, с другой стороны, это реально желание насадить Европу в России. Это же вот реально желание, она же практически все реформы, и административная реформа, все вот эти реформы, которые она проводит, это все попытка Европу создать в России. Вот. Довольно успешные, кстати. Но, значит, все это заканчивается довольно плохо, потому что, значит, она... Да, был разрешен колоссальный завоз книг из-за границы, до этого как бы все-таки преграждалось, и такая цензура была по пропусканию книг очень серьезно, а тут, пожалуйста. Вот. Но все это закончилось тем, что после Французской революции, значит, Екатерина II понимает, что из Европы вместе с просвещением продвигается просвещение и революционное, она вводит уже 16 сентября 1796 года, она вводит указ о цензуре, вот, где вводится запрет на частные типографии. Все, закон о вольных типографиях аннулирован. Значит, вводится жесткая цензура ввозимой литературы. Вот. И, как ни странно, Павел I, который, значит, тоже будет за вот эту вот цензуру, он это будет, хотя он терпеть не мог свою мамашу, но, тем не менее, он, значит, тут идеи цензуры поддержал и был одним из основных цензоров. Кстати, заметьте, стандартов каких-то не было. Екатерина, например, пыталась ввести стандарт. Она даже еще в начале своего правления ввела так называемый реестр книг, значит, которые могут развратить население. Вот пытался вот этот список этих книг каким-то образом ввести. Вот. Но, кстати, очень интересная штука. По этому реестру книги, которые были обнаружены, вот, которые не соответствуют благочинию, эти книги надо было изымать, вот интересная штука, продавать и как тут же, прямо, и населению, и, значит, элитам в основном, и деньги полученные отдавать в сиротские дома.
То есть не такие уж и запрещенные, получается, книги-то.
Ну вот. С Екатериной все сложно. Вот. Но, тем не менее, вот эта вот схема. Давайте изымем книги из библиотек, из публичного, продадим элите, а денежки пустим, значит, вот благонадежной элите, а денежки пустим на, значит, благое дело. Итак, при Павле I цензура вводится. Значит, он опять сам по себе цензор, хотя тут и Синод, и Сенат работают, собственно говоря, уже хорошо, вот как цензурный, но в основном он основной цензор, это, кстати, очень хорошо проявлялось в нем. Но самый интересный запрет, который он ввел, это вообще полный запрет на ввоз иностранных книг в Россию. Это в 1800 году. Он сначала пытался как бы частично это делать, цензурирование прямо в портах, вот, а потом запретил в части портов провозить. То есть ограничил там всего 2-3 порта, вот, в которых можно было провозить, а потом просто полностью закрыл. Нечего нам иностранные книги. Вот. И, пожалуй, это было такое, значит, торжество цензуры. Александр I, сменивший его, опять возникает вольница, значит, он снимает запрет на ввоз литературы, он опять вводит вольные типографии.
Он зачем это делал?
Ну, опять же, мы понимаем, что ведь это же главный удар почитающему населению. А читающим-то населением является дворяне, является элита. Она недовольна то, что к ним не идет популярная тогда французская литература. А романы вообще останавливают. Ну как? все ждут Романов, а они тут даже не завозятся. Вот.
Реверанс перед дворянством.
Конечно, безусловно. О том, что вот папочка был дебилом, а я теперь умный такой, заметьте. Вот, значит, папочка запретил вообще все книги, а я, пожалуйста. И, пожалуйста, можно издавать. Опять вольные типографии, печатайте. Так сказать, мы верим дворянам. Но при Александре Первом была создана первый, скажем так, цензурный устав светский, что я повторяю, до этого практически списка и принципа цензуры исходил из так называемых, ну, субъективных позиций, что только лишь бы не против государства. А тут цензурный устав был введен в 1804 году. Вот, и этот устав определил, кто, и это будет определено практически на весь 19 век, практически до революции, кто будет главными цензорами. Понятно? По религии это будет главным цензором Синод, по гражданским книгам главным цензором будет Министерство просвещения. И эта концепция, что Министерство просвещения будет цензурировать, будет существовать практически до 1917 года. И все будет зависеть, кто стал министром просвещения. Такая цензура, собственно говоря, будет. Пришел очень умный человек, очень такой въедливый, интересующийся, очень внимательный, готов пропускать литературу. Цензура будет слабенькой. Приходит какой-нибудь самодур, цензура будет очень мощной и очень тупой. Вот. Ну и, кстати, цензура на иностранную литературу была поручена почте. Почта должна была вскрывать, смотреть, что за книжка идет. Вот, и следить за вот этим вот, за этим за всем. Ну, собственно
говоря... А как же тайны переписки?
Извините меня. Слово дело государева. Не-не-не-не-не-не. Извините меня. Тут в этом отношении...
Любое письмо, на самом деле, можно было прочитать.
Скрывались любые письма. Мало того, вскрывалась почта дипломатическая. Так что тут тайны никакой уже не было.
Причем скрывалось не тайно, да, а показательно.
Ну, скажем, когда, скажем, ну, в общем, такая, ну, вспомните «Ревизора». Вы обязаны прочесть эту книгу. Эту книгу, это письмо, это вы обязаны прочесть. И как это дойдет до, значит, почта, ну, получателя, лучше, чтобы он не знал, что его эту книгу прочитал. Так что это не было совсем публичным. Но приказ был такой: почта имеет право вскрывать все, что угодно.
Вот. То есть, но вообще идеи о тайне переписки тогда еще не было, если я правильно понимаю.
Нет, она уже была. Просветители уже внесли ее, она уже существовала, определенная схема, но она еще не превратилась в такой, скажем так, публичный мощный инструмент. Вот. Ну и, собственно говоря, дальше уже весь 19 век был определен вот этими новшествами Александра I по цензурированию, и Николай I уже, собственно говоря, активно новый устав вводит. Очень важный момент, в цензурировании при Николае I начинает участвовать полиция. Вот это очень важный момент, что полиция, но над этим многие смеялись, потому что полицейские, какую-то обнаружив книгу, могли возмущаться чем угодно. Вот. И многие говорили, что их малообразованность полицейских приводит к очень плохим последствиям вот, при цензурировании. Поэтому... Ну и дальше все зависело, я уже говорил, зависело очень сильно от того, кто стоял. Был такой, значит, Александр Красовский в начале, вот при Александре Первом, при Николае Первом, был такой тайный советник, значит, практически главный цензор. И вот он, на него все время жаловались, потому что он так исхитрялся находить, значит, чего-то запретное. Он прочитывал французские стихи, когда поэт писал о даме и восхищался, и говорил, что она вот, значит, она выше солнца и тому подобное, он писал рядышком поправку, говорил, нет, нельзя этот стих, почему? Ну, извините, но ведь есть государи, они тоже довольно высоки, так что не-не-не, нельзя так высоко даму поднимать, ну, что вы? Вот, и вот это вот искать везде, вот это вот Красовский, над ним все смеялись, но, тем не менее, он довольно долго удерживался у власти и таким был очень удобным и удачным, как бы, цензор. Было некое снижение такое цензуры при разных министрах просвещения, там усиление при Уварове, там значит, какие-то были смещения. Ну, при Александре Первом, при Александре Втором, значит, возникла так называемая предварительная карательная система. Это уже была хитрая система. А значит, уже не надо было цензурировать все. Схема была такая. Издали, что-то там цензоры обнаруживают в изданном, уже распространенном. Значит, вводят предупреждение. При предупреждении запрет на издание 6 месяцев. Это удар, потому что частные же типографии, они разорятся таким образом. То есть удар по типографиям, по редакциям журналов, по редакциям газет. То есть вот эта вот схема, да, и штрафы, безусловно, очень большие штрафы. Вот эта вот схема, значит, предварительно-карательная, эта вот схема начала очень активно. То есть, проще говоря, начинает врубаться рычаг самоцензуры. Следите за чем, что вы издаете, потому что мы вас можем запретить, мы вас можем разорить. Вот, и эта схема, которая вот при Александре II возникла, она так вот начнет довольно активно работать. И прорыв ее, собственно, произойдет только в 1905 году. Там очень интересные в 1905 году происходили события. Во-первых, там была русско-японская война, и в ней вообще не было военной цензуры. И это сказалось на положении. Дело в том, что вот эти вот военные журналисты, которые публиковали о войне, настолько откровенно все рассказывали про ситуацию с войной, что японский штаб большую часть информации, это они буквально потом заявляли, большую часть информации о положении с войсками и снабжением и тому подобное, они получали из газет российских. То есть, проще говоря, они покупали, а это было в свободном доступе, российские газеты, переправлялись в Японию, а японские аналитики просто выводили, какое положение того или иного отряда, какое положение того, потому что военной цензуры почти не существовало. И когда будет уже Первая мировая война, будет введена жесткая военная цензура и на письма, и на любые